Глава 61. Крепко ухватившись за кожаный ремень, свисающий с потолка, Фрель, затаив дыхание, наблюдал за тем, как сквозь узкое стеклянное горлышко стекают последние песчинки. К этому времени баржа уже остановилась, тяжело покачиваясь в закрытой гавани. Склонив голову на бок, он прислушался. Снаружи прогремел гром, словно предвещая то, что должно было вот-вот произойти, но это был не тот сигнал, которого сейчас напряженно дожидался Фрель. Тихон тоже ждал, стоя возле какого-то длинного рычага. Наконец, где-то вдалеке послышался слабый звон, который постепенно становился все громче и вскоре уже разносился по всему городу. Последний колокол вечери. Тихон глянул на Фреля и на остальных. Все они крепко держались за кожаные петли. Слегка кивнув, он резко опустил рычаг вниз. В этот миг всю баржу сильно тряхнуло. Фрель потерял было равновесие, но все-таки удержался на ногах, еще крепче ухватившись за кожаный ремень. Под ними послышался оглушительный рев, донесшийся из средней части корабля. Желудок Фреля провалился куда-то в самую глубину живота, когда баржа стремительно взмыла над гаванью. За плечом у Тихона по изогнутой стеклянной панели, охватывающей широкую носовую часть баржи, ручьями стекала морская вода. Зарево портовых огней за ним казалось головокружительным вихрем, когда Гриффин взмывал все выше, поднимаясь на огненном столбе и слегка поворачиваясь вокруг своей оси. Огромная горелка, расположенная под килем в средней части корпуса, яростно завывала. За окном в порту полыхали еще 6 столбов пламени, которые вырывались из других барж их крошечного флота, тоже устремившихся вверх. Оказавшиеся под ними соседние корабли моментально вспыхнули. Бьющие из нацеленных вниз горелок струи пламени подожгли их мачты, словно праздничные свечи. Порт быстро проваливался вниз. Пока Фрель пытался устоять на ногах, Тихон управлялся с рычагами поменьше и главным штурвалом. Органы управления были здесь практически такие же, как на клашенских крылатках, конструкцию которых Тавин взял за основу для этих новых кораблей. Прошлой зимой Фрель, Канты и их союзники сбежали из Кисалимри как раз на крылатке, вознесясь ввысь прямо из глубин узкой каменной башни. А вообще состоятельные жители клашенской столицы держали такие суденышки наготове практически по всему городу, в маленьких двориках, на крошечных площадях, в любых ограниченных пространствах, открытых небу, используя их для быстрого бегства, когда городу угрожала какая-нибудь опасность. Крылатки устремлялись прямо вверх, поднимаясь подобно клубам дыма из трубы, а затем уносились прочь, расправив крошечные крылья. Взяв такие летательные аппараты за основу, Тихон совместно с крылом Перышем и парусом Гарином основательно пересмотрел их конструкцию, заставив их взмывать с воды, а не только из каменных колодцев. Тихон назвал эти новые корабли «волнокрылыми», явив миру новый пример изобретательности Тавина в сочетании с клашенскими технологиями. Потребовались поистине героические усилия, чтобы построить эти корабли, вскрытые от посторонних глаз гавани, хотя Тихон, принадлежа к касте корней, по определению был мастером на все руки. Даже его пластичное тело служило этой цели, позволяя ему быстро превратить руку или ногу в любой необходимый инструмент. И при этом, пусть даже и будучи простой рабочей пчелкой, Тихон был по-своему уникален. Он тысячелетиями бродил по миру после того, как был преждевременно вырван из скорлупы своего Эрана кем-то из отступников Ревен-Кри, и за это время просто не смог устоять перед желанием сделать что-нибудь своими руками, наблюдая за ходом технического прогресса на Урте. Тихон спроектировал и построил и несколько других уникальных судов, вроде «Букашки», позволяющие незаметно проникать на неприятельские корабли, пробурив их обшивку, что весьма пригодилось их группе прошлой зимой. «Волнокрыл» стал еще одним из таких его проектов, однако куда более серьезным. Когда порт внизу уменьшился, Тихон замедлил их подъем, а затем потянул за другой рычаг. По барже прокатился грохот, на сей раз донесшийся откуда-то сверху. То же самое произошло и на остальных 6 кораблях. Их верхние палубы словно взорвались, сбрасывая мачты и паруса. На их месте взмыли трепещущие полотнища плотной ткани, которые со свистом раздулись, приобретая обтекаемую форму летучих пузырей. Такое решение было заимствовано из конструкции спасательных шлюпок, используемых для экстренного покидания летучих кораблей прямо в воздухе. Летучие пузыри приняли на себя вес волнокрылов, уменьшив нагрузку на главные горелки. Теперь, когда мощной горелке больше не приходилось нести на себе весь вес баржи, Тихон нажал на педаль, чтобы направить ее пламя к корме. Гриффин рванул вперед, круто набирая высоту. В этот момент Фрель увидел, как из обоих бортов выдвигаются маленькие крылышки. Элемент конструкции, обеспечивающий волнокрылом исключительную маневренность. И нам она сейчас, ох, как понадобится. Испытывая явный мандраж по поводу предстоящего предприятия, Канте отпустил свою кожаную петлю и, пошатываясь, подошел к Тихону. За ним, побрякивая доспехами, последовал Рами. Придвинулась к ним и Каста, у которой в косе до сих пор не звякнул ни единый колокольчик. Встав по бокам от Тихона, они позволили ему без помех орудовать органами управления. Следующий этап этого путешествия из Кисалимри был самым опасным. Впереди, подобно поливаемому ливнем утесу, возвышалась штормовая стена. Гриффин поднимался достаточно быстро, чтобы пройти над ней на довольно большой высоте. Внизу, среди тысяч пушек и баллист, пылали костры. Эти сооружения были предназначены для отражения любой атаки с воздуха. Безостановочная пальба железными шарами и стальными копьями создавала непроницаемую смертоносную стену в небе. И прежде чем предпринять что-либо еще, их крошечный флот должен был прорваться за этот барьер. Планы захватчиков строились на том, что силы, развернутые по всей штормовой стене, сосредоточатся на сражении вдоль южного побережья, что все внимание будет нацелено именно в том направлении. Им требовалось, чтобы размещенный на стене легион не сразу отреагировал на внезапное извержение семи столбов огня в порту внизу, в якобы хорошо защищенной гавани, оцепленной военными кораблями. Семь волнокрылов, быстро летящих вперед и неуклонно набирающих высоту, метили пройти высоко над стеной под самыми облаками, борясь с дождем и ветром. Гриффин тоже несся сквозь всю эту кутерьму, то появляясь, то исчезая в темном подбрюшье тучи, окруженной со всех сторон зловещими огненными зазубринами молний. Штормовая стена хоть и не сразу, но все же отреагировала. Вторя раскатом грома загремели пушки, извергая пламя и облачка белого дыма. Задергались сработавшие баллисты, выплевывая сталь. Огромная стрела пронеслась прямо поперек носа Гриффина, пронзив облака. Однако внезапное появление этой странной угрозы в сочетании со скоростью волнокрылов явно застало врасплох защитников внизу. Все семь летучих суденышек благополучно перемахнули через препятствие, оставив его позади. «Держитесь крепче!» — проревел Тихон, толкая штурвал вперед. Резко клюнув носом, волнокрыл круто спикировал вдоль внутренней стороны штормовой стены. Канте завалился вперед, успев упереться ладонью в стекло. Город под ним стремительно увеличивался в размерах, налетая прямо на него. Канте еще раз обрадовался тому, что успел полностью опорожнить желудок. Поливаемые дождем башни и крыши заполнили собой все изогнутое носовое окно. Принц отпрянул назад, уже почти уверившись в том, что сейчас они разобьются. Предостерегающе громыхнул гром. Тихон резко рванул штурвал на себя, поднимая нос корабля, словно одной только своей силой Тавина. Летучая суденушка выровнялась, едва не потеряв прогнувшиеся крылья, а затем понеслось дальше прямо над самыми городскими крышами. Канте обернулся на другие корабли. В серой грозовой пелене по-прежнему полыхали шесть языков пламени. Все успешно перевалили через штормовую стену, хотя ни один не опустился так низко, как Гриффин. Маленький флот устремился к своей цели, пылающей осветительными горшками на вершине самого высокого холма Азантии. Вскоре все остальные корабли разошлись по сторонам, рассредоточившись для предстоящей атаки. Войска на штормовой стене позади них лишь потеряли бы время, пытаясь развернуть свои батареи к городу. На протяжении многих поколений все эти пушки и баллисты были нацелены наружу и вверх. Но даже если бы вышло достаточно быстро перенацелить их в обратную сторону, пришлось бы соблюдать предельную осторожность. Любая бомбардировка в этом направлении грозила нанести серьезный ущерб городу, и все это в тщетной попытке сбить семь огненных светлячков, зависших над городом. Однако растерянные командиры наверху штормовой стены наверняка понимали, что такой риск совершенно излишен. Вышний оплот располагал и собственным оборонительным вооружением, сосредоточенным вдоль его звездообразных стен и на всех 12 башнях. К этому моменту у тех, чьей задачей было оборонять замок, было достаточно времени, чтобы отреагировать и встретить незваных гостей градом ядер и стрел. Канта уставился на 12 этих каменных укреплений впереди. «Лучше бы нам было подождать, пока Тихон не закончит весь флот целиком». Спеша покинуть Кесалимри, им пришлось оставить там еще 5 волнокрылов в разной степени готовности. Первоначально планировалось высадиться 12 отрядами, по одному для штурма каждой из башен. Имея всего 7 кораблей, им пришлось назначить большинству из них сразу по 2 цели. «У нас не было иного выхода», — ответил ему Рами. «Нельзя было рисковать тем, что Элегор наберет еще большую силу».
«Даже если так, — мрачно заметил Тихон, — то я не уверен, что та штуковина, которую я наскоро смастерил из старого маяка моего Эйрана, будет способна на что-то большее, чем просто замаскировать мое присутствие».
Зная, что Элегор проснулся и способен ощутить приближение другого Тавина, Тихон настроил маяк так, чтобы тот излучал размытый сигнал, который должен был растечься по всей окружающей местности, скрывая Тихона от всевидящего ока Элегора и затрудняя точное определение местоположения всей группы. По крайней мере, остается на это надеяться. Хотя это было не единственной задачей данного устройства. Но чтобы проверить его работоспособность, им сначала предстояло разобраться с защитой Вышнего оплота. Гриффин уже преодолевал последний отрезок пути к высоким стенам, окружающим замок. Другие волнокрылы разошлись более широким фронтом, окружая его и готовясь атаковать со всех сторон одновременно. По ним уже стреляли из пушек, но 7 кораблей представляли собой трудные цели, особенно благодаря своей высокой маневренности. Ветер и дождь тоже способствовали защите их флота. Однако все это не могло продолжаться до бесконечности, особенно после того, как вольнокрылы попытались атаковать сами. Любая надежда на победу теперь зависела от их собственного вооружения. Грузом в трюме за спиной у Канта было не железо, а свинцовые чушки, отлитые для маскировки в форме обломков руды и грудами наваленные поверх снабженных петлями люков. К настоящему моменту бушующие внизу горелки уже должны были как следует разогреть этот груз. Канта мог поклясться, что чувствует запах обуглившегося дерева, когда свинец как следует раскалился. Этот груз подвергал летучее суденышко риску пожара, но под тонким слоем дерева скрывалась твердая основа из летучего железа. На самом-то деле, вся нижняя часть корпуса была изготовлена из этого материала. Вот почему для реализации этого проекта были так важны ресурсы Каар-Саура. Когда волнокрылы находились в море, большая часть их тайных особенностей скрывалась под водой. Снабженные панорамными стеклами носы, железные корпуса, водонепроницаемые двери, а также истинные клыки и когти этих судов. Увернувшись от дымящегося пушечного ядра, Гриффин нацелился на одну из башен, и когда уже пролетал над ней, Тихон дернул за красный рычаг. Канте увидел произведенный этим эффект со стороны, когда другой капитан сделал то же самое. Люк под кормой суденышка откинулся вниз, и из него хлынул поток раскаленного свинца, который, падая сквозь нацеленный назад язык пламени горелки, расположенной в средней части корабля, превратился в расплавленный дождь. Раскаленный свинец посыпался на башню, расположенную в одном из выдающихся наружу углов звездообразной стены, заливая парапеты и людей в доспехах, заплескиваясь в нижние окна. Капитан соседнего суденышка попытался добраться до следующей башни, внутренней, но к тому времени, как он достиг ее, свинцовый дождь превратился в мелкие разрозненные капли. Пронесшись над открытым двором, волнокрыл резко развернулся обратно, показав брюхо. В этот момент Канта увидел, как по обеим бортам у него открылись небольшие лючки, из которых высунулись пушечные дула. Боком проскользив в воздухе, суденышко развернулось бортом к башне. Грохнули пушки, осыпав ее градом железных ядер. Канта потерял из виду развернувшееся сражение, когда Гриффин пронесся до конца своего участка стены, оставляя за собой огненный след. Тихону удалось затопить вторую башню расплавленным свинцом более эффективно, поскольку он приберег большую часть груза Гриффина именно для этого укрепления. Однако вместо того, чтобы выпустить пушки и сделать разворот, чтобы вернуться в битву, Тихон предостерегающе рявкнул.
«Держись! Сейчас приложимся как следует!»
Он накренил волнокрыл на крыло, дал ему выровняться, а затем затушил горелку. Языки пламени, охватившие было открытый двор внизу, резко сменила тьма. Гриффин быстро повалился вниз. Канта, спотыкаясь, попятился, попытался ухватиться за один из ремней, но промахнулся. Волнокрыл ударился о землю с такой силой, что принц размаху брякнулся от доски. Его доспехи издали звон, похожий на удар колокола. Разок подпрыгнув, он с тем же звоном рухнул обратно, сильно приложившись лбом, отчего перед глазами у него заплясали серебристые искорки. Надо было надеть шлем. Прибытие наследного принца Холлендии в королевскую резиденцию тоже оказалось не особо величавым и торжественным. Рами схватил его за руку и вздернул на ноги. Канте пошатнулся, но быстро восстановил равновесие. Каста присоединилась к ним. За окном, вокруг приземлившегося волнокрыла, уже рассыпались вырвавшиеся из кормового трюма фигуры в серебристых доспехах, готовые защищать корабль. Несмотря на холлендийские знаки различия, это были свирепые воины Клашенского щита, объединившего триумвират вооруженных сил империи в этом предприятии. Крыло и парус помогли создать волнокрылы, а щиту предстояло защитить их. Еще один из их кораблей спустился с неба на уменьшающемся столбе пламени, а затем исчез из виду, зайдя на посадку на дальней стороне замка. План состоял в том, чтобы разделить внимание королевских легионов, которые уже высыпали из казарм. Второй корабль приземлился поближе к легионарию, в котором располагалась основная часть королевских войск. Остальные 5 волнокрылов должны были оставаться в небе, обеспечивая поддержку с воздуха и продолжая вести перестрелку с уцелевшими башнями. Однако целью группы был не захват замка, а лишь удержание этой территории достаточно надолго, чтобы попытаться осуществить задуманное. Имела значение только одна цель, которая ярко сияла бронзой. Тихон приготовился действовать, и на помощь ему пришел Фрейль. Тавин уже открыл дверь в мастерскую, и его бронзовое тело тут же залило пульсирующим голубым сиянием. Фрель втиснулся туда вслед за ним. Когда оба вышли, Тихон прижимал к груди хрустальный куб маяка, держа его за 2 медные ручки, приваренные к бокам. Фрель последовал за ним, поправляя шнурки и лямки у него на плечах, на которых за спиной Тавина висела какая-то негромко гудящая громоздкая штуковина. Коробчатая путаница медных трубок вокруг хрустального резервуара, в котором пузырился золотой эликсир. Тихон извлек его из своей букашки, которую это приспособление помогало питать энергией, только теперь оно выполняло новую функцию. Тихон повернул металлический клапан у себя на плече, и голубое мигание маяка расплылось до более ровного свечения. Затем он накинул сверху свой плащ, чтобы скрыть его. «Готов?» — спросил Фрель. «Посмотрим», — отозвался Тихон, озабоченно сузив глаза, а может, даже и в сомнении, что для бывшего оракла и сказано было крайне нехарактерно. «Пошли!» — поторопил их Рами с противоположного конца мастерской. Клашенский принц схватился за дверную ручку, повернул ее и сильно толкнул от себя. Отвалившись от корпуса, люк ударился об утоптанную землю двора, где под ливнем дрожали глубокие лужи. Первым наружу выскочил Рами, следом за которым посыпались и все остальные, сразу окунувшись в хаос битвы. Буря в небе соперничала с войной на земле. Гром соревновался с пушечными залпами, молнии расчеркивали небо среди серебряных копий, пронзающих облака. Хлестал дождь, дул порывистый ветер. И сквозь все это проносились пылающие горелками волнокрылы. Совсем рядом воины Клашенского щита набрасывались на любого, кто приближался к ним, не сумев распознать скрытую угрозу, пока не было уже слишком поздно. Где-то вдали мчались всадники, нацелившись на другой приземлившийся корабль. Фрель крикнул, указывая на какую-то дверь, совсем узенькую, размером чуть больше бойницы для лучника. «Туда!» Дверь вела в кухню. Этот вход был отмечен на плане как самый удобный путь в цитадель исповедников. Шпионы Глаза Сокрытого уже донесли, что школа Тайна Холм, расположенная за стенами замка после их предыдущей экскурсии, была наглухо закрыта. Все входы в нее были заварены, забаррикадированы и хорошо охранялись. Единственным оставшимся способом добраться до цитадели исповедников был путь через Вышний Оплот. Под прикрытием шума битвы, двинувшись туда, они прихватили с собой эскорт из 8 бойцов щита во главе с бравым командиром по имени Гил. Канта кивнул этому громадному детине, жалея, что они не прихватили с собой целый батальон. И все же все знали, что их лучшим оружием остаются быстрота и скрытность. Все, что от них требовалось — добраться до Эригора, подчинить этого бронзового бога своей воле и скрыться вместе с ним. Каждый следующий шаг обещал быть намного труднее предыдущего. Чтобы облегчить им задачу и еще сильнее разделить королевские легионы, они предусмотрели еще один рубеж обороны и нападения. Когда Канта и все остальные промчались мимо ворот в стене, из-за массивной железной решетки, закрывавшей проем, донеслись яростные крики и лязг стали. Армия Лиры уже нанесла удар снаружи, осадив территорию замка, что еще больше отвлекло холлингийские силы от битвы внутри его стен. И от нас. Нужная дверь оказалась запертой на засов изнутри, но двое бойцов щита вскинули топоры и, благодаря крепким спинам и еще более крепкой решимости, быстро пробили толстое железное дерево. Образовалась дыра, достаточная для того, чтобы Тихон смог просунуть в нее руку и отбросить засов. Здоровяк Гил с поднятым мечом ринулся туда первым, но никто не попытался оказать ему сопротивление. Когда путь был свободен, все они, один за другим, протиснулись в узкий проход. Канта оглянулся на сражение снаружи, хотя и знал, что настоящая битва развернется внизу. Глубоко вздохнув, он направился вслед за остальными, надеясь вскоре опять вернуться сюда, уже в компании покоренного бронзового бога.